И не один раз, наверное, мы вспоминали, вот считали 90-е годы, когда надлежит Ивану Яковлевичу освободиться, и с трудом нам веяло, что наступят эти годы. А они наступили намного раньше тех сроков, которые предопределили враги Евангелия. Я вспоминаю такой момент, когда первый раз мы услышали, что стали давать вторые срока. И вот, получившие известие, мы были в одном кругу с братьями, и так некоторое уныние. Что же дальше будет? Да не просто с нами, с делом Божьим. Как церковь дальше будет идти, если вот понятно, если одним служителям будут добавлять вторые срока, то есть, по-видимому, такая уже программа не выпускать служителей из уст, а что будет с оставшимися на свободе, тоже понятно. И вот в это время мы получаем от Геннадия Константиновича кассету, в которой он, значит, деловые такие свои советы дает, и слово назидание. И говорит: братья, насколько я понимаю ситуацию, у них нервы не выдержали. Это очень хороший признак. Значит, впереди победа. Конечно, вот в такую минуту, когда мрак огустел, и видеть пробивающиеся лучи солнца, это нужна вера и уверенность, и опыт жизни с Богом. Но действительно так было, братья и сестры. И не всегда мрак будет там, где он огустел. Но пришло время, и та вера, которой руководствовалась церковь, руководствовались служители, она пришла к своему торжеству. Не так страшен, оказывается, враг, хотя страшен. Но тот, который в нас больше, нежели того, который в них, и сила Божия намного больше превосходит силу, враждебная сила Евангелия. Нужно было только с верой уповать на Господа, зная, что никакое оружие не будет действенным, и врата да не одолеет церковь. Поэтому сегодня, как мы уже и вначале говорили, внутри себя, в наших пениях, в наших молитвах, братья и сестры внутренних, будем благодарить Бога за веру, которую Он даровал нам. Ибо сия победа, которая победила мир, есть вера наша.
Прежде чем сказать слово назидание, мое желание вспомнить тех, которые отдали жизнь свою в лагерях, после лагерей. Вот уже брат некоторых перечислил. Я хочу дополнить Николая Петровича Храпова, Ваню Моисеева, Дейнеку и многих-многих других. И я желаю, чтобы в знак их памяти мы спели один стих из самого берега земного. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы благие, скоро всем мы будем там. Я желаю помолиться, поблагодарить Бога за их верность и помолиться за их детей, за их наследие. Господи, я благодарю Тебя за тех друзей, которые жизнь отдали за дело и за имя Твое, и за свидетельство о Тебе, доказав верность свою до смерти. Господи, слава Тебе! Слава Тебе за то, что Ты давал им силы оставаться верным, и они смертью своей запечатлели верность Тебе. Но теперь мы просим Тебя, благодаря за это просим Тебя, чтоб Ты благословил наследие их, особенно тех, у кого дети еще остаются неверующими. Господи, посети Духом Святым, услышь молитвы их, молитвы наши, чтобы они стали наследием Твоим и встретились там в небесах с нашими друзьями, ушедшими туда. Да будет Твое имя благословенно и прославлено не только в жизни их, но и через смерть их, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
Я прочитаю, друзья, как знак приветствия к вам из послания к филиппийцам, 1 главы, 2 и 3 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 7 и 8 стих. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашей никто не отнимет у вас. Да, друзья, были времена, как и вы знаете, что уходили в узы, и там еще давали 40. Это не было радостью для семей, для церквей, это было печалью. И вот Христос говорит, что вы будете печальны, а мир возрадуется, да, они радовались. И как бы приговаривая нас, может быть, к смерти, радовались, что вот все прекратится. И немного раз в лагерях говорили, лишая писем, открыток, говорили, что уже все, там никого нет из ваших сотрудников. Уже в церкви зарегистрировались, уже многие пошли в общины, в ЦГБ и так далее. Но у меня не было ни тени смущения. Я помнил обетование Христа, которое сегодня несколько раз братья прочитали. «Создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Да, так и было. И кроме того, радости христианина никто отнять не может, если только мы будем верны Господу. И там, в условиях лагеря или ссылки, где мне пришлось быть, тогда, когда старались сделать условия невыносимыми для тела, Бог посещал особую радость мое сердце. Особенно тогда, когда пришлось быть 4 месяца в ККТ. И вот поэтому я хочу сказать, друзья молодые, не бойтесь страданий, не бойтесь притеснений за Христа. Это путь христианина. И кто только сворачивает с этого пути от страданий, тот лишается Божьих благословений, лишается этой радости. И еще одно обетование Божье, которое сильно, наверное, многих узников, в том числе и меня укрепляло и ободряло. Это записано в книге Захария, 9 глава, 11 стих. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в которых нет воды». Вот Бог сказал, что я освобожу узников. А у Бога обетование Божье, около более 1900 обетований в Библии, и все Он исполняет. Он ни одного раза меня не обманывал. А если вот вы, человеку, который обещает вам, и он вас раз обманул, вы будете верить ему? Говорит, что сомневаться буду. А если 5 раз обманет, не буду, говорит, совсем верить. И многие говорят, да я не знаю уже, кому верить. Не верю, потому что меня обманывают. Так вот, друзья, это обетование Божье. Оно да и аминька, говорит Павел. И так оно и в жизни каждого исполнялось. Ну и мне так часто задавали вопросы начальствующие. Говорили, где твой Бог? Говорили заключенные, а почему ты вместе с нами сидишь вот здесь? А другие еще говорили, что ну ты не освободишься, зачем тебе это все нужно? Вот все эти вопросы, они меня в какой-то мере, ну, настораживали. Вернее, не настораживали, а как правильно ответить всем этим людям? И на основании Священного Писания я желаю сегодня поделиться с вами, друзья, почему Бог для своих возлюбленных детей допускает страдания, скорби, и особым, как бы, сильным с этими страданиями является узы, тюрьма, лагерь, ссылка. На основании Слова Божия я несколько причин отмечу вам. Первая причина – это для того, чтобы нас очистить от всего того мирского, что есть еще и проявляется в нас. Для этого я читаю Священное Писание из книги пророка Даниила, 1 стих 35. пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для уделения последнего времени, ибо есть еще время до срока. Да, очищались. Помните, когда три отрока брошены были в печь огненную? Там что-то у них сгорело, да? Сгорело. А что сгорело? Сгорели веревки, которые обвязал мир, чтобы бросить их в печь. А из печи они вышли, совсем и запаха огня никакого не было на них. Почему? А потому что там Бог был с ним. Итак, друзья, через страдания, через лагеря, тюрьмы, мы только очищаемся, и вот эти веревки, которыми вяжет мир христиан, они там сгорают. Вторая причина, по которой Господь допускает до нас узы, это испытать нашу веру. Вы покупаете любую вещь в магазине или где-то, вы ее проверяете, смотрите, подойдет ли она для этого, для чего вы покупаете. Бог, создавший нас на добрые дела, хочет, чтобы мы были верны ему. А как он узнает, что мы верны или неверны? А вот путем всех обстоятельств, которые вы переживаете, мы переживаем и сейчас пережили, чтобы испытать нашу веру. Об этом пишет апостол Петр. Огненного искушения посылаем для испытания вашей веры. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, да в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. В этот срок у меня ни тени было, друзья, ни сомнения. Прошлые срока были испытания такие, то есть переживания. А как жена перенесет это, как дети, а как церковь устоит ли? В этот раз, казалось бы, но обстоятельства более сгущенные были для народа Божьего и для меня. А у меня не было ни тени, и ни разу не пришел дьявол и не смутил меня. А как будет жена, а как дети, а как церковь? Была твердая уверенность, что раз Бог допускает до меня эти узы для испытания меня, семьи, церкви, Бог и утвердит, и укрепит, и даст силы все перенести. И теперь, когда Бог возвратил меня сюда, домой, я убедился в искренности этих слов Божьих, и церковь, и семья. Бог благословлял и благословляет. И поэтому в испытаниях, которые и до вас допускает Бог, друзья, будем верны Господу. И верный человек, написано у притчи Соломонова 28:20, верный человек богат благословениями. Если мы желаем, а думаю, все присутствия желают иметь, наследовать благословение, будьте верны Господу. И дальше Бог допускает, чтобы в узах были для свидетельства. Ведь поведут вас пред царей и правителей, Христос сказал, для свидетельства пред ними. Противник Евангелия. Бывший, он уже сейчас не работает, КГБ из Киева, Фисуненко, несколько лет тому назад приехал ко мне сюда, в город, встретились и с нашим вместе, и говорит так: ну, Иван Яковлевич, все, судить вас уже больше не буду. Открывает или Маркса, или Энгельса и читает слова: если вы хотите, чтобы пожила церковь, то устройте гонение на нее, и она живет. Вот слышишь, что Маркс пишет? Я говорю, да, слышу. А вы что, первый раз эти слова читаете? И этого Энгельс или Маркс? Он говорит, мы читали давно, но мы поступали неправильно. Вот мы вас гоним, вас на весь мир почитают мучениками, а мы позор терпим. Вас меньше не становится от этого, мы видим это, но вы укрепляетесь, укрепляются и ваши дети. Но одно мы видим, что мы боязливые и маловерные от вас уходят. А потом подумал, махнул рукой и говорит, да и это в вашу пользу. Что пользы, говорит, боязливого маловерного? Он только ваши ряды смущает, а ушел и все, а вы стоите твердо. Вот, говорит, не будем больше вас гнать. Я выслушал, потом спрашивает меня, а ваше мнение? А мое мнение, говорю, вы гнали нас и будете гнать. Не будем. Нет, говорю, будете. Умом вы понимаете, что гнать нельзя, потому что церковь оживает. И она действительно жила, друзья. А в сердце вашем дух такой, что вы не можете нас не гнать. Умом понимаю, а гнать вы будете. Ну и вот после такого его заверения, вот уже третий раз мне пришлось побывать в Уже. И хочу сказать, друзья, один из святых человеков сказал, страдания и успех неразлучны. Если, говорит, вы имеете успех без страданий, то перед вами кто-то страдал. Перед вами. Если вы сегодня страдаете, а успеха не видите, то успех будет после ваших страданий. Так было со Христом, так было с апостолами, так будет во все времена Церкви Христовой. И еще одно обстоятельство, которое я хочу сказать, это страдания ведут детей Божьих к великой славе Божьей. Вот когда Даниилу пришлось быть во рву львином за верность Богу поклонения, за то, что он молился, и трех отроков, о которых я сказал, то только после этого цари были вынуждены написать, чтобы поклонялись только Богу Даниилу и поклонялись только Богу этих трех юношей. А почему? А потому что он увидел силу Божию. Как львы не могли Даниила ничего сделать? Не могли. А почему? А потому что Даниил ответил царю. Царь говорит, Бог послал ангела сюда и заградил пасть львам, потому что я чист пред Богом был, да и пред тобою, царь, я ничего не сделал, преступления никакого. Вот, друзья, наше положение. Если мы будем пред Богом чисты, пред правителями преступления не сделаем, больше ничего нас, Бог будет с нами и в львиных рвах, и в ссылках, и в тюрьмах, и в лагерях. А где будет Бог, там будет всегда победа. А если мы будем верны Господу, то да, ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно, и всякий язык, который будет обвинять тебя на суде, ты обвинишь, да? Ну и вот, когда суд надо мной совершался здесь, судья сказал, скажи, что ты скажешь в последнем слове, то будет решаться твой срок. Но я понимал, что это за слова. А я знал, что уже мне 5 лет, и 5, и конфискация имущества будет. Я сказал, что, то есть, что вы уже судили в 62-м году, наших вторых здесь двух братьев и сестру дали по 5 лет, а после 3 лет, как они пожили, как они отбыли, их реабилитировали. Вот так можете со мной, с другими нашими иноверцами. Отбуду я 5 лет, и вы тоже меня потом реабилитируете. Ну, они ничего не сказали, а мне пришли слова на память. Здесь радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих видели, назвав тебя врагом. Да, и теперь вот я уже посетил милицию, в смысле прописки, и они помнят это, что говорилось в суде, и говорят, да, говорит, теперь мы, говорит, знаем, что ты твердый, убежденный, верующий человек. Чтобы сидеть в тюрьмах и лагерях, столько, говорит, не может человек ни за чего сидеть, а только, говорит, убежденный. И я, говорит, таких людей приветствую и даже бы расцеловал за это. Еще хочу прочитать стихотворения, которые мне тоже очень были по сердцу. Теперь, когда вам холодно и душно, суровые для церкви времена, в устах у тысяч христиан неравнодушных, в устах и в сердце ваши имена, то есть молитва. Молитва делает великое и чудное, и благодаря молитвам мы имеем эти победы, которые сегодня переживаем. Поэтому, друзья, есть узники, у нас нет сейчас, слава Богу, но в других странах есть узники. Они молились за нас, будем мы молиться теперь за них. Я не верю в свободу без Бога, как в Бога не верует мир. С Христом и в объятиях острога свобода, блаженство и мир. Сухая горбушечка хлеба, жестянка с безвкусной бурдой, а в сердце величие неба, смиренье, любовь и покой. Думаю, что, друзья, узники, я переживал это. Думаю, что и все, кто бывал в узах, они тоже переживали это. Ну и теперь мое, как бы, заключение уже вам, пожелание всем. Я желаю прочитать место Священного Писания из послания к Ефесянам с 4 главы, первые 3 стиха. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Таково мое ко всем вам, друзьям, пожелание. Хочу сказать о моем освобождении. Когда я приехал 20-го на отметку, 20 октября, мой капитан над сильными говорит: «Я уже думал, что мы с вами в этом году распрощаемся, что вы уедете домой, но что-то пока ничего не видно, не слышно». 4 числа было у нас там маленькое общение в нашем домике. Приходит этот капитан и говорит: «Я вам привез радостную вещь, хорошую вещь. Пришла вчера бумага с Москвы, чтобы вас освободить». Ну, я говорю: «А какие же мотивы, на каком основании меня освобождаете?» Вот, другая бумага. Там написано так: «По ходатайству прокуратуры СССР, по ходатайству Верховного суда СССР, по ходатайству наблюдательных комиссий, так как эти верующие люди в лагере хорошо работали, примерно себя вели, и тем доказали свое исправление, то их помиловали». Ну, я так улыбнулся, а они до этого предлагали много раз все, и прокуроры все писать помилование. Я отказывался, говорил, что моя вина, что я искренне верю в Бога и больше ничего. А это сейчас свободно, и по Конституции свобода совести. Ну, не писал, а тут, значит, помиловали. Я говорю: «Ну как я исправился?» Я исправился в другую сторону. То есть больше еще утвердился в Боге, еще больше вера крепла у меня. Вот я так исправился. И он говорит: «Ну что же, не мог же написать, что вы неисправимы и вас надо миловать?» Ну и помиловали. «Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь».
Творение, посвященное брату Ивану Яковлевичу по освобождению. Эпиграфом вместо Священного Писания, Псалом 138:9-10. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Дух свободы! Ах, как много километров узкий путь вместил! Северо-восточным ветром брат испытан был. Всякий узник, горе-данник, скорбью осажден, но всегда был брат-изгнанник твердо убежден. Если даже на край моря я переселюсь, в одиночестве и горе близок Иисус. Если встанет на дороге злых запретов полк, людям возвещать о Боге мой удел и долг. Верность Богу, остальное в планы брать не мог, иль за проволокой стальною, иль свободен вдох. Приговор, как хищный кречет, все кружил над ним. Слава Господу за встречу братам дорогим».
Пророка Иезекииля, 44 глава, 15 стих. «А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, все будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне стук и кровь, говорит Господь Бог. Чтобы сказать своими словами прочитанное, наверное, можно было бы сказать так. Кто должен приближаться к Господу? Только лишь те, кому разрешает Господь. Вот только лишь сыны Занока, они будут приближаться ко мне, но никто другой. За что? За то, что Садок стоял во время отступления священства от меня. Стоял твердо. Вот за это только сыны Садока будут приближаться ко мне. Так говорит Господь. Что это такое? Почему такое привилегия сынам Садока? Братья и сестры, Бог никогда ни пред кем не остается в долгу. Значит, Садок заслужил этого. Позвольте мне коснуться жизни Садока. Священник Садок был рядовым священником. Ничем не отличался по своим способностям. Совершал служение, как и все другие. И ничего отличного в нем не было. Но вот такие обстоятельства сложились, что каждый священник должен был поступить как-то, ну, нестандартно, как кто хотел. А Бог не подсказывал, как надо поступить. Как хочешь, так и поступай. А вот что произошло. Восстал Абисалом на отца своего Давида. И Давид убегает с Иерусалима. А что делать священникам, братья и сестры? Что делать священникам? Большинство из них осталось при храме и продолжали служение. Их дело служить Богу, какая разница, кто на престоле. И были такие. А вот как поступил священник Садок? Позвольте прочитать 15 глава 2 книги Царств. 23 стих рассказывает о том, что вся земля плакала, и плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь переходил поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге в пустыню. Ну, все сторонники Давида. Все ухо покидали Иерусалим. А Садок? Я раньше никогда не обращал внимания, что сделал Садок. Вот только недавно обратил на это внимание. А Садок, священник, взял ковчег Господень и бежать вместе за Давидом в пустыню. Если Давид убегает, значит и ему. Главное, взял ковчег и убегает в пустыню. Вот так в 24 стихе сказано. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия. И так далее. И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, и он возвратит меня и даст мне видеть его в жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творится мною, что ему благоугодно. Вот так сказал Давид. И Садок возвращается вместе с ковчегом, ставит его на старое место и остается при ковчеге совершать служение. Есть отличия священников от священников. Ведь Садоку никто не говорил, ангел не говорил, бери ковчег и беги за Давидом. Это уже потребность его подсказала. Он просто иначе поступить не мог. Давид возвратился, царство его окрепло, выселся он, Давид, над всеми царями. И Бог благословил. Но вот случилось новое испытание. Состарился Давид. Если не сегодня, то завтра он уже отойдет вечно. Все, царя не будет. Надо нового царя. Адония, один из старших сыновей, провозгласил себя царем. Вернее, первосвященник помазал его в цари без согласования с царем Давидом. На краю Иерусалима уже празднуют, сказано, множество волов и овец было на этом празднике. а вот садока там не было. На следующий день садок Соломона посадил на мула царя и везет по городу и говорит: вот ваш царь, и помазал его царь. Необычайная картина. Что это за садок? Вчера помазали, посвятили на царство одного из сыновей Давида. Садок поступает так, как вот ему велит. Совесть его, как Бог повелевает. Он объявляет Соломона царем. На что садок рассчитывает? Вчера весь народ провозгласил Адонию царем. Сила на чьей стороне? На стороне Адонии. Потому что на том перу был сам министр вооружения. Я, глава всего войска, был на этом перу. Значит, все войско на стороне Адонии. А на что же садок рассчитывает? На Бога. И вот, если мы читаем третью книгу царств, то здесь очень интересная мысль есть. И пошел садок, и помазал его, и взял садок рог с елеем и скинией помазал. 40 стих 1 главы. И весь народ провожал Соломона и так далее. И весьма радовался так, что земля расседалась от криков народа. Бог управлял сердцами народа. И те, которые вчера воскресали Адонии, сегодня воскресают Соломону. А сам Адония прибегает к жертвеннику, ухватился за рога жертвенника и говорит: пока царь Соломон не поклянется, что оставит меня в живых, не отойду от жертвенника. Все. Бог все остальное сделал. А тебе, садок, нужно было сделать то, что Богу угодно. Но, братья и сестры, садок никак не был вознагражден. Он просто верно стоял на страже. И ничего больше, ничего больше. Но, скажу вам, уже после жизни садока уже не было. А Господь говорит: сыновьям садока только лишь разрешаю приближаться ко мне. За что? За то, что во время отступления стоял твердо на страже. Вот за что. Братья и сестры, это не значит, что только лишь сыновья садока приближались к Господу. Вот если мы смотрим на жизнь мужей Божьих, то это, позвольте мне хотя бы отчасти, хотя бы немножко, но коснуться родословной садока в течение 5 поколений. В 8 главе книги Езры рассказывается, как Езра был в плену. Вы знаете, кто такой был Езра? Езра был священник Господень. Он вырос в Вавилоне. Он никогда не видал Иерусалима. Его вынесли, видимо, может быть, даже грудным младенцем, не знаю. Но тогда, когда 70 лет пробыли в Вавилоне, в плену, он выводил народ Божий. Богословы его считают вторым Моисеем. Кстати, хочу сказать, Езра был пятым в поколении от садока. Пятым. Бог особо благословил его. Но хочу также сказать, братья и сестры, что отец у Езры был также священником Господним. Но Езра никогда не видел своего отца. Отец Езры был умерщвлен Навуходоносором, когда разрушался Иерусалим. Имя священника тому был Сераия. Навуходоносор убил около Иерусалима Сераию. А младенец Езра испытал безотцовщину, воспитался в местах языческих, но в нем сохранился дух. Братья и сестры, сколько сейчас безотцовщины за эти 20-30 лет испытали дети Божьи? А вот какая-то особая милость.
Не видать, что Ездра не видал никогда отца своего. А вот благодать была особая на нем. И вы знаете о том, что Ездра испытал особую милость. Его называют вторым Моисеем, так как он вывел израильский народ из языческой страны. И еще хочу сказать, он славен еще и тем, что это Ездра собрал все священные книги в том порядке, в котором мы читаем. А ведь он торопился в Иерусалим, никогда не видя его. А когда пришел, вот встал, наверное, на такую же возвышенность. Нашли они книгу закона Божьего. И стоял с утра до вечера, читал, а народ стоя слушал, с утра до вечера. Ездра говорит, я собрал их у реки, вытекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня, и когда я смотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там я не нашел. И вот объявил пост, 21 стих провозгласил я там, пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего и просить благополучного пути, и священники были, и мужи сильные были, и благодать особая была на нем. Но начало от чего? Начало, братья и сестры, тогда, когда все кругом отступают, а ты твердо стоишь на путях истины, и Бог непременно, обязательно вознаградит тебя. Я хочу, братья и сестры, не отметить только лишь сегодня какого-то ли одного брата или сестру, или тех, которых всех даже, которые здесь стоят. Я знаю, что на путях истины стояли очень многие, которые вот здесь стоят, и сегодня голос не подадут, если только лишь, ну, в песнопениях или в общих молитвах, а может быть и тайных молитвах. И имя ваше, может быть, не будет известно, но стояли на святых принципах. Во время отступления Бог никем в долгу не оставался. Он непременно благословит. И вот такого Бога и хочется прославить сегодня. Хочется поблагодарить Бога и за Илья Крича. Кстати, 28 лет сейчас исполнилось, когда мы с ним познакомились. Я был вчера среди молодежи, у нас было общение, собрали мы, и мы не знали, что делать, как дальше быть, кругом отступления, что делать. И первые братья, которые старшие, которые были среди молодежи, то Иван Яковлевич, с которым мы тогда и познакомились. Это было 28 лет тому назад. Вы помните эту встречу?
Да.
Эти общения, я вам скажу, это награда за все прошедшие пути.